Глава 5. Лишение свободы и освободительная работа. Годы от падения Бастилии в 1789 году, когда на свободу вышли 7 человек, до смерти Сталина, после которой из заключения постепенно выпустили миллионы, дали анархистам богатый материал для критики карательной системы. Первая книга Кропоткина «В русских и французских тюрьмах» 1887 года была своеобразным отчетом о его впечатлениях. Александр Беркман назвал свою первую книгу «Тюремные воспоминания анархиста». Именно Кропоткин первым употребил фразу «Тюрьмы – это криминальные университеты». Его наблюдения остаются верны по сей день. Первое лишение свободы для любого преступника становится гарантией того, что он, как и его сокамерники, научится в тюрьме в целому ряду более изощренных криминальных техник, чем то мелкое воровство, ставшее для него ступенькой к началу тюремной карьеры. В 1886 году Кропоткин заявил, что общество, основанное в большей степени на сотрудничестве, нежели на соперничестве, будет меньше страдать от антиобщественной деятельности. Он доказывал, что народы без политической организации и поэтому менее испорченные, чем мы сами, отлично понимали, что человек, зовущийся преступным, просто несчастен, что исправляют не порка, кандалы, казненные шафоти или тюремная камера, а братская забота, обращение, основанное на равенстве, обычаи общежития, принятые среди честных людей. Можно сказать, что больше всего в реформе пенитенциарной системы посодействовало то, что английское и американское правительство во время двух мировых войн отправляли в тюрьму противников войны. Заключенные, отказавшиеся от армейской службы и оставшиеся в стороне от бедствий войны, были в массе своей образованными людьми и проницательными наблюдателями. У них также было острое чувство морального превосходства над тюремщиками, так как собственное унижение побуждало их к размышлению о своих беспорядочных согражданах, отправивших их в застенки. Эти наблюдатели поняли и громко заявили: многие из тех, кто отбывает наказание за мелкое воровство, хулиганство, торговлю наркотиками или пьяный дебош, происходят из среды, которая сделала и самих преступления, и лишение свободы практически предопределенными. Многие из нас, узнав стоимость содержания индивидуума за решеткой и осознав, что она намного превышает наши доходы, могут от души пожалеть о том, что не придавали значения предупреждениям реформаторов исправительных заведений, призывавших обращать внимание на общие обстоятельства жизни людей, отправляемых в тюрьму. Часто, например, в биографии преступников упоминается детский приют, психическая неуравновешенность или неспособность обучаться. Подавляющее большинство из них – мужчины. Осознание этих обстоятельств стало одним из факторов, послуживших возникновению в конце 19 века в Англии и Америке службы, осуществлявшей надзор за условно освобожденными. Она стала альтернативой тюрьме. На должностное лицо возлагала задача быть другом и советчиком правонарушителя, чтобы помочь ему вести нормальную трудовую и семейную жизнь. На протяжении 20 века происходила постепенная гуманизация карательной системы, вдохновляемая реформаторами, которым довелось на себе испытать в военные годы все прелести заключения. Причем происходило вопреки привычной оппозиции со стороны персонала исправительных учреждений. Тюремное начальство время от времени позволяло специалистам, применяющим различные психотерапевтические техники, ставить свои эксперименты и получать весьма обнадеживающие результаты, которые убеждали сотрудников, что их статус и удовлетворенность работой повысится, если они будут подходить к ней скорее с позиции терапевта, нежели надзирателя. Многие анархисты были скептически настроены по отношению к этим усилиям цивилизовать пенсионную систему, как, впрочем, и пресса, называвшая тюрьмы летними детскими лагерями, в обоих случаях демонстрируя журналистское невежество. В десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, многие страны стали свидетелями неуклонного уменьшения численности тюремного населения. Совсем другой, однако, была ситуация в Советском Союзе и в странах, на правительство которых он влиял. Дэвид Келли поясняет. Нидерланды подают пример. Послевоенное соотношение 90 заключенных на 100 тысяч населения снижается до поразительного значения 17 на 100 тысяч в 1975 году. Сокращение доли наказанных лишением свободы осуществлялось мерами, которые голландский криминолог Биллем де Хаан однажды назвал политикой нечистой совести. Но с конца 1970-х годов политику нечистой совести заменили иным подходом, описанным криминологом Эндрю Резерфордом, как за решетку с чистой совестью. Известно, насколько трудно интерпретировать криминальную статистику, но статистика исправительных учреждений легко доступна и рассказывает нам ужасные вещи. Дэвид Келли сообщает в 1998 году. Благодаря трудам 1,5 миллиона заключенных американцев, только между 1990 и 1995 годами были построены 168 новых тюрем штатов и 45 федеральных тюрем. Но этого все еще недостаточно, чтобы принять людей, недавно лишившихся свободы. Соединенные Штаты сейчас подвергают многих граждан, особенно темнокожих и латиноамериканцев, ожесточающему воздействию своих тюрем, поэтому накликанная беда уже дает о себе знать. Чем больше американцев, с которыми жестоко обошлась система уголовного судопроизводства, тем больше их поведение представляется оправданным и требует соответствующего отношения. К 2000 году тюрьмы Соединенных Штатов вмещали 2 миллиона преступников. Социолог Дэвид Дауне отметил на конференции в Нью-Йоркском университете, посвященной преступности, что ни одна страна в истории не отправляла большей доли своих граждан в места лишения свободы. Судебная система также обещает, что афроамериканец имеет один шанс из четырех в течение жизни хоть раз попасть в тюрьму, в то время как для белых граждан соотношение 1 к 23. Профессора Даунса спросили, учтет ли Европа американский пример. Он ответил, что все предпосылки для невероятного роста численности заключенных уже созданы. Так оно и есть. И Англия лидирует в Европе по количеству граждан, лишенных свободы. Альтернативные подходы, проповедуемые анархистами и реформаторами пенсионной системы, отвергаются политиками и публикой. Это не заставило сторонников преобразований поменять свою позицию, но вынуждает их дожидаться перемен общественного мнения. Существует только одна область правонарушения и правоохранения, в которой политика декриминализации приобретает сторонников, что помогло бы значительно сократить население тюрем. Это касается наркоманов и торговцев наркотиками. Все соглашаются, что это дорогостоящий провал. Как отметил Дэвид Келли, вырастили зло гораздо худшее, чем то, которое предполагалось устранить. Еще один парадокс. Многие наркоманы обнаружили, что необходимые им препараты гораздо доступнее в тюрьме, чем на свободе. Здесь заслуживает упоминания предложения анархиста Эрика Малатесты, сделанные задолго до того, как перед нашими родителями или даже бабушками и дедушками встала проблема наркотиков. Старая ошибка законодателей, совершаемая вопреки опыту, неизменно показывающему, что законы, какими бы жестокими они ни были, никогда не помогут ни подавить зло, ни пресечь преступления. Чем суровее наказания, наложенные на потребителей и продавцов кокаина, тем притягательнее запретный плод и для наркоманов, и тем крупнее прибыль дельцов, жадных до денег. Поэтому бесполезно надеяться на закон. Мы можем предложить другое решение – сделать потребление и продажу кокаина свободными от ограничений и открыть киоски, где он бы подавался бы по себестоимости или даже ниже ее, и затем запустить грандиозную кампанию пропаганды, дабы объяснить общественности, позволив ей увидеть это на примере, сколько от кокаина вреда. Никакой контррекламы опасаться не приходится, потому что несчастье наркоманов никак не используешь в рекламных целях. Конечно, губительное употребление кокаина не сошло бы вовсе на нет, так как социальные причины, создающие наркоманов и подталкивающие этих бедных парней к употреблению наркотиков, никуда бы не делись. Но в любом случае, вред от наркоторговли сократился бы, потому что никто не смог бы извлекать из продажи прибыль, и никто не стал бы спекулировать на охоте за дельцами. Именно по этой причине наше предложение либо не будет принято во внимание, либо будет сочтено невозможным и безумным. Разве что умные и заинтересованные люди задумаются. Раз уж уголовные законы продемонстрировали свое бессилие, отчего бы в порядке эксперимента не испытать анархистский метод? В двух европейских городах местные власти смело попытались осуществить подобную политику. А в Англии к началу 21 века по меньшей мере два главных констебля выразили подобные взгляды, заслужившие сенсационные заголовки, но снискавшие лишь небольшую практическую поддержку. Представители крупных партий Великобритании заработали политический капитал речами о причинении преступникам острого кратковременного шока или направлении их в лагеря военной подготовки новобранцев. Сам отрывистый и односложный язык этих программ показывает, что замысел состоит не в решении проблемы преступности, а в удовлетворении аппетитов журналистов, действительных движущих сил пенсионной политики. Считают, что успех республиканской партии на выборах в США связан со способностью представить своих противников неравнодушными к криминалу. Между тем, среди юных заключенных произошел всплеск самоубийств, что было расценено скорее как небольшая, хотя и досадная неприятность, нежели как угроза для общества. Более того, совершенно ясно, что тюрьма не делает ничего, чтобы способствовало снижению уровня преступности. Как об этом высказался лорд Уэддингтон, министр внутренних дел при Маргарет Тэтчер. Тюрьма – это очень дорогой путь сделать плохих людей еще хуже. Даже политики не верят в реализуемую ими политику. В этом нет ничего неожиданного, если внимательно изучать статистику. В отчете за 2003 год указывалось, что 84% молодых людей, уже отбывших наказание, нарушали закон снова. США наверняка перекрыли бы этот рекорд. Но проблемы, поднимаемые анархистами и в круге людей, борющихся за реформу исправительной системы, не исчезнут, поскольку их нельзя искоренить журналистскими манипуляциями. Еще один ключевой вопрос, довольно рано прозвучавший в истории анархистского движения, касается отношения к миру труда. Актуальным он стал в связи с намерениями пионеров анархизма наладить связи с зарождающимся профсоюзным движением. Они вступили в союз с радикальным крылом трейд-юнионизма, пропагандируя анархосиндикализм, от французского слова «синдика» – объединение «союз». И считая любую локальную форму борьбы с промышленниками шагом на пути к всеобщей забастовке, которая вызовет коллапс капиталистической системы и приведет к торжеству трудящихся. Всеобщая конфедерация труда Confédération Générale du Travail во Франции и Национальная конфедерация труда Confédération Nationale del Trabajo в Испании выросли в мощные массовые движения. Позднее за ними последовали индустриальные рабочие мира Industrial Workers of the World США. Конечно, случились внутренние конфликты между теми членами, которые были готовы бороться и иногда выигрывать маленькие локальные битвы, добиваясь скромных уступок, и активистами, надеявшимися разжечь самый ничтожный спор в финальную забастовку, установить контроль над средствами производства и таким образом экспроприировать экспроприаторов, сохранив производство под контролем рабочих. Но утрата цели освободительной работы не устранила противоречия между реформистами и революционерами в рабочем движении в связи с появлением в руках работодателей нового оружия против требований трудящихся. Соглашайтесь на наши условия, или мы перенесем производство и ваши рабочие места в Юго-Восточную Азию или Латинскую Америку. Собственники капитала остались в богатом мире, а рабочую силу поставляет развивающийся мир, и если она потребует большую долю производимого продукта, наниматели могут просто отправиться на еще менее избалованный рынок туда, в другую страну. Да и в странах золотого миллиарда, между прочим, черный рынок труда занимает немалую долю. Сбор и сортировка фруктов и овощей выполняется гастарбайтерами, бригадами незаконных иммигрантов, государственными служащими из Восточной Европы, страдающими от задержек зарплат в своих странах, студентами и бродягами. Представители самых незащищенных слоев трудящихся занимаются телефонными опросами, работают в колл-центрах на Западе и на Востоке, от глубокой английской провинции до Бангалора в Индии. Век назад новый трэд-юнионизм в Англии и индустриальные рабочие мира в Америке занялись организацией многочисленных неквалифицированных работников, позябавших на периферии официальной экономики, и стали отстаивать их интересы. И надо сказать, не без успеха. В то же самое время анархист Кропоткин обратился к английской публике, гордо именовавшей Великобританию «мастерской мира», как если бы в тот момент весь мир по-прежнему сохранял зависимость от текстиля из Ланканшера, угля из Ньюкасла и кораблей из устья Клайда. Когда Кропоткин в 1899 году написал «Поля, фабрики и мастерские», среди его намерений было желание продемонстрировать, что хотя политики и экономисты интересуются преимущественно крупными предприятиями, большая часть товарного производства приходится на мелкие мастерские и небольшие местные предприятия. С появлением электричества и современного транспорта производство децентрализуется. И это, по мнению Кропоткина, не только увеличивает степень свободы при выборе места работы в территориальном смысле, но и в смысле выбора занятия в соответствии с индивидуальными наклонностями. Стало возможным соединение умственного и физического труда, что и было его идеалом для индустрии. Анархистов редко можно встретить с вжимающимся в мире карьерных служащих, будь то крупная промышленность или система государственного управления. Их ниша в неформальной или малой экономике. Это неудивительно, если вспомнить, что специалисты, работающие в области индустриальной психологии, отмечают, удовлетворение от работы напрямую зависит от нормы автономии, означающей пропорцию рабочих дней или недель, в которые работники вольны принимать собственные решения. В этом постиндустриальном мире труда единственное серьезное намерение мелкого предпринимателя вовсе не стоит в том, чтобы стать ударником тэтчеризма. Он предпочитает творческий бунт против понуждения непременно быть или работодателем, или работником. Пол Томпсон говорит: «Далекие от того, чтобы принадлежать породе людей исключительной целеустремленности, многие мелкие бизнесмены пошли бы быть на особицу. Им не нравилась современная капиталистическая этика, особенно идея найма. Их моральному идеалу больше отвечают понятия «служение» и «хорошая работа». Зачастую лишь счастливый случай позволял им найти свое призвание. Более того, они не станут базой для нашей следующей промышленной революции, потому что не хотят расширяться. Это означало бы для них принятие на работу новых людей и утрату ценимых ими личностных взаимоотношений с небольшим количеством сотрудников. Так что хотя ожидания анархо-синдикалистов, планировавших переносный захват заводов рабочими, не сбылись, но можно согласиться, что устремления анархистов близки мечтам огромного числа граждан, чувствующими себя плененными в ловушке культуры наемной службы.